Пальцев на улице Шапон. Он узнал там чудесный старинный дом, из подвалов которого можно было спуститься в знаменитые парижские катакомбы. Для этого нужно было преодолеть еще 200 метров, но не по прямой, а по изломанным, как эсэсовские молнии, переулкам. Тут-то судьба и показала Жерому длинный красный язык. В переулке, куда он влетел на крейсерской скорости, стояла карета скорой помощи. Двое дюжих санитаров тащили носилки с накрытым простыней телом. А за ними, закрывая узкий проход между машиной и стеной дома, возвышались два здоровенных полицейских, старый и молодой. Это были французские полицейские, не гестаповцы, и ждали они явно не Жерома. Но вид выскочившего прямо на них растрепанного человека в плаще их заинтересовал. Старший полицейский, грузный, с большим пивным животом и вислыми усами, удивленно поднял густые брови. «А ну-ка, парень!» Жером не стал дожидаться, пока полицейский договорит фразу до конца. Он метнулся в сторону, едва не сбив с ног санитаров, и ворвался в подъезд, из которого только что вынесли носилки. «Месье!» — пискнула ошеломленная консьержка. «Полиция!» — крикнул на бегу Жером. «Закройте дверь быстро!» 8 лестничных пролетов по 20 ступенек каждый он проскочил на одном дыхании. Взлетел по лестнице, ведущей на чердак, молясь, чтобы не оказалось закрыта на замок дверь на крышу. Молился не зря. Замок кто-то вырвал из двери вместе с остальными ушками. Пинком распахнул дверь, выкатился наружу. Крыша была крутой, как и у большинства старинных парижских домов. Жером, балансируя на скользкой черепице, побежал по коньку крыши. Тяжелый саквояж больно бил его по бедру. Когда крыша кончилась, он швырнул саквояж вперед и прыгнул. Воздух ударил в лицо, как боксерская перчатка. С ловкостью акробата Жером приземлился на крышу дома напротив, подхватил зацепившийся за металлическое ограждение саквояж и, пригибаясь, рванулся вперед. Париж вздымался вокруг серыми, розовыми и ржавыми волнами. Дом, на который он перепрыгнул, был крыт жестью. Жесть грохотала под ногами, но, по крайней мере, не была такой невыносимо скользкой. Жером добежал уже до обрывающегося в пустоту края, когда сзади снова затрещали выстрелы. Должно быть, преследователи начали стрелять, еще не выбравшись из слухового окна, и не могли как следует прицелиться. Пули прошли значительно выше и левее его плеча. Жером ухватился за край крыши и бросил тренированное тело в зияющий провал. Мгновение раскачивался под козырьком, потом сгруппировался и приземлился на небольшом увитом плющом балконе. Сквозь полуоткрытые стеклянные двери видна была мансарда, завешанная разноцветным бельем. В пребывавшей в художественном беспорядке постели прижались друг к другу чрезвычайно напуганные вторжением Жерома лысоватый тип лет 40 и юная полненькая брюнетка. «Прошу прощения», — сказал им Жером, — «вы пока продолжайте, а я скоро уйду». Он вернулся на балкон и вскочил на жалобно скрипнувшее ограждение, держась рукой за стену. Жесть наверху грохотала под сапогами преследователей. Потом грохот затих, и прямо над головой Жерома показалось сосредоточенное розовое лицо одного из электромонтеров, перегнувшегося посмотреть, куда исчезла жертва. Их глаза встретились. Прежде чем гестаповец успел крикнуть, Жером схватил его за волосы и рывком сдернул с крыши. «Жан-Поль!» — пискнула полненькая брюнетка. «Что там упало? Мне страшно! Ты обещал меня защищать!» Поскольку лысоватый Жан-Поль явно находился в замешательстве, Жером очаровательно улыбнулся брюнетке. «Мадемуазель, не покажете, где у вас дверь на лестницу?» Как ни странно, на этот раз лысый среагировал очень быстро. Видимо, в мансарде жил именно он. «Там, месье!» — с готовностью показал он и тут же натянул одеяло чуть ли не до бровей. Жером метнулся к двери, путаясь в развешанном повсюду мокром белье. Краем глаза заметил прислоненную в углу железную кочергу, наклонился и схватил ее. Выскочил на подозрительно тихую лестницу. Первым побуждением было скатиться вниз и уйти проходными дворами, но именно этого от него и ждали преследователи. Жером снял ботинки, аккуратно поставил их у стены и в одних носках начал подниматься к чердачной двери. Там-то и выяснилась причина странной медлительности гестаповцев. Эта дверь была заперта на огромный висячий замок. Мгновение Жером размышлял, как ему воспользоваться таким подарком судьбы, но только мгновение. В следующую секунду тишину разорвали оглушительные выстрелы, и дверь слетела с петель. Второй электромонтер шагнул через порог, сжимая в правой руке пистолет, а левой прикрывая лицо от повисшей в воздухе древесной трухи. Прижавшийся к стене Жером взмахнул кочергой, как клюшкой для гольфа. Грохот выстрела заглушил треск перебитого запястья. Вальтер с металлическим лязгом запрыгал вниз по ступенькам. Следующий удар пришелся электромонтеру по мясистому затылку. «Шайзе!» — отчетливо выговорил гестаповец, падая на колени. Жером вцепился в воротник его комбинезона, рывком поставил на ноги и, заслоняясь словно живым щитом, потащил вниз, туда, где лежал пистолет. Однако электромонтер оказался парнем крепким и попробовал вывернуться из захвата. Пришлось сломать ему палец на левой руке. Таща за собой завывающего от боли немца, Жером подобрал Вальтер и принялся осторожно спускаться по лестнице. Он не был уверен, что третий гестаповец не затаился где-нибудь в подъезде, если их вообще было трое. Педантично уточнил он. «Проклятый ублюдок!» — сквозь стоны проговорил электромонтер. «Тебе все равно не уйти. Квартал оцеплен, тебя пристрелят, как бешеную собаку!» Жером посмотрел на него, как на заговоривший шкаф. «Кто руководит операцией?» — спросил он на чистом Hochdeutsche. «Быстро! Назови имя, и останешься жить!» «Штурмбанфюрер Бреннер», — без малейшей запинки ответил гестаповец. «Оставь мне жизнь, пожалуйста». «Болван», — сказал ему Жером, — «я вхожу в группу Лафона и действую по личному заданию обергруппенфюрера Оберга, ясно?» Гестаповец заскулил. «Не может быть! Осведомитель сказал, что ты британский агент. Обергруппенфюрер сам подписал приказ об операции». «Везде бардак», — пожал плечами Жером. «При случае передай это милашке Бреннеру». Он аккуратно ударил пленника рукояткой пистолета в основание черепа. «Очень хотелось убить нацистскую сволочь». Но соблазн бросить тень подозрения на Лафона и его бандитов оказался сильнее. Быстро стянул с потерявшего сознание немца голубой комбинезон и переоделся, запихнув плащ в вместительную сумку электромонтера. Теперь, по крайней мере, в него не начнут стрелять сразу же, как только он выйдет из подъезда. Стрелять не начали вообще. Куда подевался высокий автоматчик, которому не шла штатская одежда, оставалось только гадать. Возможно, он не любил бегать по крышам. Прохожих на улице видно не было, всех распугала стрельба. Полицейские, впрочем, тоже запаздывали. Никто не помешал Жерому заглянуть за угол дома, где в маленьком грязном проулке валялось изломанное, как у тряпичной куклы, тело первого гестаповца. Метрах в трех от трупа лежал его желтый саквояж. Жером поднял его, отряхнул от пыли и быстрым шагом удалился в сторону улицы Шапон. Тем же вечером, сидя в своей дешевой меблированной комнате на Рю де Бюфон, Жером, активно пользуясь содержимым желтого саквояжа, составил объявление в газету. Выглядело оно так. Молодой журналист с хорошими манерами, старинная аристократическая семья из Лиможа, будет рад знакомству с образованной, начитанной и немеркантильной барышней, интересующейся историей древней Финикии, Рима и Карфагена. Владение машинописью приветствуется. Совместная работа с 10 до 18 вечерами, обсуждение дальнейших творческих планов под сенью уютных кафе и ресторанов Парижа. Возможно, поездки на море, Нормандия. Связь по телефону номер 51677 Раймон. В желтом саквояже находились самые обычные книги. «Восстание ангелов» Анатоля Франца, «Саламбо» Флабера, «Деньги» Золя и «Тартарен» из «Тараскона» Альфонса Доде. Правда, некоторые из них были пробиты пулями господина, которому не шла штатская одежда, но в остальном они ничем не отличались от тех, что можно было купить в любой книжной лавке Парижа. Однако, зная определенную последовательность образцов, слов и слогов, объявление, составленное Жеромом, можно было прочитать так. «Мушкетер центру. Оберг недоволен низкой результативностью работы гестапо во Франции. Немцы активно привлекают к работе в Париже бывших уголовников, связи с которыми поддерживают через агентов полицию. Агент Пикар перевербован гестапо. Была предпринята попытка моего ареста. Операцией руководил штурмбанфюрер Бреннер. Меня считают британским агентом. В связи с этим прошу разрешить мне уехать из Парижа до 18 июля в Нормандию. Связь по резервному каналу. Мушкетер». На следующий день Жером отнес это объявление в редакцию газеты «Франсуар» и заплатил в кассу 16 франков. На протяжении следующих двух дней он почти не покидал своей комнаты. Лежал на кровати и перечитывал опасные связи Лакло. На третий день, выйдя за хлебом в булочную напротив, Жером купил вечернюю газету. На последней странице в разделе объявлений он прочел следующее. «Молодая женщина с прекрасными манерами, приехавшая с острова Маврикий, ищет работу гувернантки в семье со старинными аристократическими традициями. Писать на адрес Жюльет Сорель». До востребования. С помощью романа «Красное и черное» издательства «Лафон» 1927 года это невинное объявление читалось следующим образом. «Центр мушкетеру. Отъезд из Парижа не разрешаю. Удвойте бдительность и ждите дальнейших распоряжений».